Микроорганизмы в водной среде. Экология лекции. Вода – важнейшее химическое вещество для жизни на Земле. Жизнь может развиваться только в водной среде. Бактерии не способны существовать вне жидкой воды, и этот постулат бактериологии определяет существование бактерий в определенных пределах температуры и окислительно-восстановительного потенциала. Область вне жидкой воды несовместима с существованием микроорганизмов. Таким образом, вся экология микроорганизмов – это деятельность микроорганизмов в жидкой среде и вызываемые ими в ней химические изменения. Разнообразие природных вод в некоторой степени отражено на EHPH-диаграмме. Основная масса воды – это узкий участок на диаграмме с нейтральным значением pH и насыщенностью по кислороду, условия океана. Дождевые воды – чуть кислее. Наземные воды, зона грунтовых вод. Нижний правый угол – рассол, высокоминерализованная вода в равновесии с эвапоритами. Почвенные воды. Ну, на схему можно выделить воды, кислые воды в зоне современного магматизма, грунтовые, наземные, морские и океанические, углекислотные, углекислые подземные, азотные, подземные, термальные, рассолы. Основные характеристики воды – это минерализация и соленость, то есть сумма солей ТДС и хлорность, и EHPH характеристики. Поведение воды на земной поверхности определяется гидрологическим циклом. Движущей силой цикла служит атмосферный перенос влаги за счет испарения с поверхности океана. Испаряющиеся воды приходят в равновесие с газами атмосферы, перераспределяются с потоками в атмосфере, выпадают на поверхность суши. Здесь вода выщелачивает и растворяет горные породы, создавая кору выветривания, и возвращается в океан в виде речного стока, обогащенная взвесью минералов и растворенным веществом. Под действием силы тяжести вода стекает по поверхности Земли, заполняя депрессии и обусловливая транспорт растворенных веществ. Основные резервуары воды – это океан, наземные воды, озера, болота, водохранилища, водотоки, реки, подземная гидросфера, криосфера. Распределение воды на Земле. Океан – 94%, подземные воды – 4%, пресная вода – меньше 2%, при этом пресные озера – меньше 0,01%, полярный лед 1,6%. Таким образом, пресная вода составляет очень малую долю, но ее значение очень велико, естественно. И хотя озера составляют совсем незначительную часть в гидросфере, 0,01%, они являются хорошо изученными экосистемами. Это структурированные объекты, и лимнология, развиваясь с конца XIX века, стала одной из наиболее продвинутых областей экологии. Необходимо напомнить два имени Тиннемана и Наумана, шведских лимнологов, которые внесли очень большой вклад в изучение озер. Ну и нужно сказать, что большую роль в развитии лимнологии сыграла отечественная школа. Исаченко, Перфильев, Кузнецов и так далее. Большую роль имела попытка преодолеть разрыв между результатами посева и прямого счета микроорганизмов под микроскопом, поскольку для водных экосистем этот разрыв особенно велик. Водные микроорганизмы плохо растут на обычных твердых питательных средах. Ну и вот попытка преодолеть этот разрыв, понять, кто же на самом деле живет в озерах, нащупать микроорганизмы, ответственные за процессы, это составляло такой важный аспект в развитии микробиологической лимнологии. С 1880-х годов тут руководящими идеями стали идеи Виноградского о роли микроорганизмов в круговороте веществ в природе, о геологической роли микроорганизмов и так далее. Одна из первых работ по лимнологии была сделана Ворониным о бактериальном исследовании планктона в 1897 году. Он попытался определить биомассу планктона в озере Глубоком. Эта работа далеко опередила науку своего времени. Я напомню, что озеро Глубокое – это озеро под Звенигородом, где в 1891 году была организована, устроена первая наша пресноводная биологическая станция. И это озеро стало модельным объектом для изучения процессов, идущих в озерах. Второй важный очень биостанции для нас стала Косинская в местечке Косино. Косино, оно теперь в черте города Москвы, где три озера, одно из них Белое, особенно подробно изучалось. И на обоих озерах изучение микробной деятельности, микробных процессов, метаногенеза, круговорота веществ в наибольшей степени было сделано Сергеем Ивановичем Кузнецовым. Ну и чтобы сразу сказать, третий важный аспект или важная биостанция в... Потом скажу, в какой области. Это где изопропилевая станция, где изучались процессы, идущие в вилах, которые предполагались, имеют значение для происхождения нефти, с одной стороны. Ну и с другой стороны, просто это биостанция, где подробно изучались процессы в иловых отложениях. Говоря о русских исследователях, стоит напомнить, что в 1903 году Нацин, изучая образование сероводорода в Славянских озерах, указал на роль микроорганизмов в выпадении карбоната кальция, солей железа. И, в общем-то, его работа, которая называлась «О геологической деятельности микроорганизмов», была одним из первых шагов в развитии геологической микробиологии. Позднее вот работы Амелянского на сапропелевой станции, посвященные роли микроорганизмов в процессах в илах, Исаченко, Перфильева, Кузнецова и так далее. В Европе же изучение водных микроорганизмов, начало водной микробиологии было связано преимущественно с санитарно-бактериологическим анализом. Так Клейбер в 1894 году, то есть тоже очень давно, исследовал Цюрихское озеро в связи с эпидемией тифа. Ну, описал 42 штамма бактерий. Пфеннигер, другие, распределение микроорганизмов в Цюрихском озере. Методом желатиновых пластинок изучали численность бактерий в воде. Но я повторяю, что это было связано не столько с геологическими процессами, а с санитарным значением микроорганизмов. Но, безусловно, и в Западной Европе были очень крупные исследователи, занимавшиеся лимнологией, и вот на имена Тинемана и Наумана я не случайно назвала в самом начале. Разнообразие озер. Их несколько миллионов. Они занимают около 2% суши. Большая часть их находится в бариальной части Евразии и Северной Америки. По происхождению, а происхождение определяет состав, геоморфологию озер, выделяют тектонические, такие как Каспий, Байкал, Ладога, Онега, кальдерные или вулканические озера, горные, обвальные, как озеро Саресское, ледниковые, Сенежское, Белое, относительно глубокие озера, слабо минерализованные, химических состав воды, в которых определяется окружающими породами и почвами. Они образовались под влиянием проходившего здесь ледника, своей тяжестью продавившего, да, почвы. Карстовые или провальные озера в районах с гипсоносными, известковыми породами, с высокими солями, для них характерна часто высокая минерализация, как озеро Рица. Речные старицы, связанные с изменением русла рек. Лагуны при изменении береговой линии морей. Озера в кратерах метеорита, Сааремаа, Эстония. Искусственные озера, водохранилища, подземные озера, выходы термальных вод, временно пересыхающие подледные озера в Антарктиде и так далее. Естественно, что у каждого озера есть свое лицо, своя жизнь, свои и разнообразие их очень велико. По типу питания, по типу водообмена выделяют бесточные, у которых питанием служат ключи и осадки, дождь, а стока нет. Сточные, когда ключ, ключевое питание плюс вытекает ручей. Проточные, которые составляют часть речной системы, то есть есть исток и приток. И, наконец, конечные, когда приток есть, а стока нет. Но вот прежде чем дальше говорить о свойствах и о жизни в озерах, необходимо сказать несколько слов о свойствах воды, поскольку они определяют не только жизнь микроорганизмов, но и вот и экологию водных мест обитания. Итак, вода – это дипольная молекула, то есть идеальный растворитель для полярных веществ и плохой для неполярных, таких как кислород, азот, метан. Вода, молекулы воды образуют кластеры по 12-17 штук в зависимости от температуры, и поэтому при нормальных условиях вода находится в жидком состоянии, что на самом деле очень даже неожиданно, потому что такая маленькая молекула должна быть газообразным, должна была бы быть в газообразном состоянии. Вода имеет очень высокую теплоемкость, то есть накапливает тепло. В твердом состоянии молекулы воды расположены более рыхло, и поэтому плотность уменьшается. Лед имеет плотность 0,92, вода 0,99999 килограммов на литр. По этой причине глубокие озера не промерзают до дна, не остывают ниже 4 градусов, и это очень важно для жизни в холодном климате. Очень низкая теплопроводность, поэтому перенос тепла при стагнации зависит только от перемешивания. Вот эти свойства обусловливают, ну, зависимость плотности воды от температуры обуславливает стратификацию в озерах, о которых я сейчас скажу. Вода имеет, как я уже сказала, наибольшую плотность при 4 градусах. С увеличением глубины меняется температура воды и может наблюдаться более и менее устойчивая слоистость, стратификация, в зависимости от времени года. Стратификация характерна для озер двух типов. К одному типу относятся пресноводные озера умеренных широт. Весной холодная вода озера прогревается солнцем. Поверхностный слой воды становится теплым, его плотность уменьшается. Этот слой называют эпилимнионом. Он лежит поверх более холодного слоя воды – гиполимниона. Слои разделены переходной зоной, называемой термоклином или металимнионом. Эта граница между слоями иногда бывает очень резкой. Когда мы раньше ездили на озеро Белое в Косино, и там с помощью батометра отбирали с разной глубины пробы в поисках этого термоклина, то было поразительно, что действительно вода имеет температуру порядка 20 градусов, и вдруг на протяжении меньше метра она становится 9, и потом 6 градусов. Вот такой очень резкий перепад. Слои разделены переходной зоной, называемой термоклином или металимнионом. Эта граница бывает очень резкой. В глубоких озерах такое разделение может сохраняться в течение всего лета. В результате процессов аэробного распада растворенный в воде кислород, начиная с придонного слоя, расходуется, и в гиполимнионе создаются анаэробные условия. Эпилимнион соприкасается с кислородом атмосферы, воздуха, перемешивается с помощью ветра, и поэтому, как правило, условия здесь всегда аэробные. Это приводит к образованию градиентов окислительно-восстановительного потенциала и химических параметров в области термоклина, в связи с чем термоклин также называют, а точнее с ним часто взаимосвязан, хемоклин. Осенью происходит охлаждение эпилимниона. Если температура эпилимниона становится ниже температуры гиполимниона, происходит перемешивание обоих слоев, чему способствуют осенние бури. То есть происходит осенняя циркуляция. Вода приобретает одинаковую температуру. В случае полного перемешивания глубинные воды, глубинные слои воды поднимаются вверх и вновь обогащаются кислородом. Благодаря этому ежегодно восстанавливается равномерное распределение питательных веществ, которыми богаты глубинные воды. Озера с полным перемешиванием до дна называются голомиктические. Зимой может происходить обратное расслоение. Температура воды на глубине составляет 4 градуса, а над ней находится слой более холодной и, соответственно, более легкой воды, а иногда и слой льда. Когда весной температура в поверхностном слое воды поднимается выше 4 градусов, стратификация снова нарушается, происходит весенняя циркуляция, и снова вся вода обогащается кислородом одинаковой концентрации растворенных веществ и достигает одинаковой температуры. Если глубинные воды, богатые питательными веществами, попадают на поверхность, начинается массовое размножение цианобактерий и зеленых водорослей, цветение воды. Масштабы превращения вещества и продукции биомассы зависят от количества питательных веществ в водоеме. В богатых этими веществами эвтрофных озерах такие превращения весьма интенсивны, а в бедных олиготрофных едва заметны. Я потом постараюсь перечислить деление, классификацию водоемов по трофии. Если нет, то это есть в таблице в презентации. От голомиктических отличают мерамиктические и амиктические озера, в которых происходит лишь частичное перемешивание или его не происходит вовсе. Так что образуется стабильный анаэробный гиполимнион, манимолимнион, сохраняющийся независимо от времени года. Такое постоянство стратификации свойственно главным образом тропическим озерам, где температура поверхностного слоя воды редко опускается ниже температуры глубинного слоя. Но мерамиктические озера встречаются и в умеренных широтах. Стабильность стратификации в них чаще всего поддерживается высокой соленостью глубинной воды или особыми географическими условиями. На примере голомиктического озера можно описать биологические процессы, которые приводят к летнему расслоению и продолжаются несколько месяцев. В пронизанном лучами света и пилимнионе фитопланктон, диатомии, жгутиковые зеленые водоросли, цианобактерии продуцируют биомассу. Обычно из окружающей среды в озеро попадает дополнительный органический материал. Часть этого органического материала, в особенности частицы, содержащие целлюлозу, опускаются на дно озера и разлагаются. В начальной аэробной стадии разложения расходуется кислород, и на дне создаются анаэробные условия. В результате анаэробного распада образуются органические продукты брожения, а также H2, H2S, водород, сероводород, метан и CO2. Поскольку конвекции не происходит, эти продукты поступают из донных отложений в толщу воды довольно медленно. Один только метан, главный продукт анаэробной цепи метана, цепи питания в донных осадках, выделяется в виде пузырьков газа. На своем пути к поверхности водоема часть метана переходит в раствор и окисляется использующими этот газ аэробными бактериями, метанокисляющими и метилотрофами. Быстрое потребление кислорода в гиполимнионе обусловлено ускоренным распределением метана и ростом метанокисляющих бактерий. В конце концов, во всем гиполимнионе создаются анаэробные условия. Как только в гиполимнионе исчезает кислород, там снова начинаются превращения с участием анаэробных микроорганизмов. Первичные продукты брожения – то есть продукты первичных анаэробов, используются вторичными анаэробами для восстановления нитрата и сульфата. Основная масса сероводорода образуется при восстановлении сульфата в толще воды. Гиполимнион и термоклин – истинное Эльдорадо для прокариот, как принято считать, особенно для анаэробных бактерий. При наличии сероводорода и достаточной интенсивности света ниже термоклина растут пурпурные и зеленые серные бактерии, образующие второй слой с высокой первичной продукцией биомассы. Но мы знаем, что это уже вторичная первичная продукция, исходя из того, что мы говорили, анализируя трофические цепи. В этой зоне можно найти такие формы, обладающие газовыми вакуолями, как лампроцистис, амебобактер, теодиктиан, теопедия, которые благодаря наличию газовых вакуолей регулируют свою плавучесть и таким образом находят оптимальное место в толще водного столба. Или же здесь могут быть формы, передвигающиеся с помощью жгутиков, как хроматиум и теоспириум. Образование биомассы за счет аноксигенного фотосинтеза значительно. Об этом свидетельствует количество инфузорий, веслоногих и ветвистоусых рачков, которые живут непосредственно над термоклином и питаются там фототрофными бактериями. Образуемый серными пурпурными бактериями сульфат быстро снова восстанавливается до сероводорода. При этом продукты, выделяемые фототрофными бактериями, вероятно, служат для сульфатредуцирующих бактерий донорами водорода. Обратите внимание, что пик численности сульфатредукторов часто находится прямо непосредственно под пиком аноксигенных фототрофов. Для зоны термоклина тоже характерна высокая биологическая активность. Здесь развиваются некоторые цианобактерии, способные переносить присутствие сероводорода и отсутствие кислорода, в том числе осциллатория лимнетика, знаменитая цианобактерия, первая у которой была обнаружена способность переключаться в присутствии сероводорода на аноксигенный фотосинтез, при котором функционирует только первая фотосистема, и сероводород используется в качестве донора электронов. Описанные взаимоотношения представлены на схеме, присутствующей в вашей презентации. Говоря об озере, нужно сказать несколько слов о донных отложениях, которые составляют одну из неотъемлемых частей водоемов озерного типа – иловые или донные отложения. От их минерального состава, содержания органического вещества и других физико-химических параметров зависит активность микроорганизмов в донных осадках. Донные отложения могут иметь различную мощность и компонентный состав. Они подразделяются на сильно минерализованные, содержащие глины, кальцит, железомарганцевые руды, створки диатомей и слабо минерализованные, обычно называемые илом и состоящие из тонких разложившихся структур или из различных остатков высших растений, мхов и частично зоопланктона и водорослей. Если вы будете читать работы по сапропелю или по изучению Белого озера в Косино, вы там встретите термин гиттия, который как раз относится вот к этим очень рыхлым таким особым осадкам, иловым осадкам. В силу биологических и физико-химических причин поверхностные слои озерных или морских донных отложений неоднородны. Тончайшие слои донных отложений называют микрозонами. Впервые микрозональность осадков стал изучать Перфильев в конце 20-х, начале 30-х годов 20 века. По происхождению он выделил три типа микрозон. Микрозоны превращения, микрозоны осаждения и микрозоны нарастания. Микрозоны превращения возникают в толще ила на небольшом расстоянии от его поверхности, там, где прекращается механическое влияние волнения воды. Процесс начинается при установлении подвижного химического равновесия двух встречных диффузионных потоков противоположного характера. Из водной массы вглубь ила диффундируют продукты, окисленные кислородом при участии закисных соединений. Противоположный ток создаются диффузии восстановленных продуктов реакции из более глубоких слоев. Микрозоны осаждения возникают вследствие того, что состав твердого стока резко изменяется по сезонам. Микрозоны нарастания – это биологические пленки на поверхности донных осадков. К ним относятся микробные и, в частности, цианобактериальные маты, формирующиеся в неглубоких водоемах. Продолжая разговор о продукции, да, вот как раз о продукции, во-первых, о продуктивности озер и то, о чем говорится в таблицах, и затем о процессах микробных в озере. Значит, эпилимнион – это по уровню первичной продукции водоемы делят на олиготрофные, мезотрофные, эвтрофные и высокоэвтрофные. Эти термины отражают то, что продукция возрастает с увеличением содержания в воде питательных веществ. Если в поверхностный слой воды поступает большое количество фосфата, что типично для эвтрофных и высокоэвтрофных озер, то лимитирующим фактором быстро становится содержание азота, связанного азота. И в этих условиях преимущество получают азотфиксирующие цианобактерии. Массовое развитие цианобактерий на поверхности водоемов обычно указывает на очень высокое содержание в воде биогенных элементов. В пресноводных озерах первичная продукция зависит главным образом от поступления фосфата. Климатические факторы, освещенность и химический состав воды влияют на нее в меньшей степени. Слегка кислые и мягкие воды, богатые гуминовыми озерами, гуминовыми кислотами, создаются в дистрофных озерах, которые характеризуются гораздо более низким уровнем первичной продукции. Продуктивность океанов, ну, это уже далеко от сегодняшней лекции, сравнима с ее уровнем в олиготрофных пресноводных озерах, но сильно зависит от притока питательных веществ с течениями. Продуктость, таблица по продуктивности озер и океанов. Олиготрофные озера, продуктивность 10-200 миллиграмм углерода на квадратный метр в год. Мезотрофные озера 80-400, эвтрофные озера 300-900, открытый океан 10-150, прибрежные морские воды больше 300. И этому соответствует еще одна графа в табличке – количество бактерий, 1000 бактерий на миллилитр. Олиготрофные озера – 50 тысяч бактерий в миллилитре, мезотрофные – 1000 тысяч, эвтрофные – 2-10 тысяч, океан – нет цифр, искусственные водоемы, водохранилища – 10 тысяч тысяч и более, то есть 10 миллионов и более, дистрофные 1000-2000 тысяч клеток. Олиготрофные озера, в них характерно то, что содержание и продукция органического вещества невелики, резервуар кислорода достаточен для аэрации круглый год, вода содержит кислород до дна. Эвтрофные – обильная продукция органического вещества и обогащение им воды и аллохтонным, и автохтонным органическим веществом. Дистрофные – поступление гумусовых веществ. О количестве органического углерода судят по ХПК и БПК, о котором мы говорили, обсуждая очистку сточных вод. И вот как раз эту стратификацию озер по трофности дали в свое время Тинеман и Науман. Биомасса фотосинтезирующих планктонных организмов служит пищей для растительноядного зоопланктона, который, в свою очередь, поедается плотоядным планктоном. Последний служит источником пищи для рыб. Эта классическая пищевая цепь может быть и значительно более сложной, включающей еще несколько уровней. Лизис фитопланктонных организмов и высвобождение частиц пищи при неаккуратном кормлении на всех уровнях пищевой цепи приводит к образованию материала в виде частиц и растворенного органического вещества, называемого детритом. Детрит потребляется пелагическими гетеротрофными бактериями либо непосредственно, либо после предварительной деполимеризации внеклеточными ферментами. Эти бактерии поглощают также выделяемые первичными продуцентами растворенные органические вещества – гликолат, глицерол и так далее, достигающий 5-35% общей продукции фотосинтеза. углерод их включается в бактериальную биомассу в виде так называемой микробной петли. Бактерии поедаются растительноядным зоопланктоном и простейшими – детритная пищевая цепь, и таким образом материал их клеток поступает в классическую пищевую цепь на уровне зоопланктона. С учетом микробной петли и детритной пищевой цепи роль гетеротрофных бактерий следует считать гораздо более важной, чем предполагалось ранее. Бактерии и простейшие – это наиболее важные по метаболической активности и общей биомассе организма в пищевой цепи эвтрофного озера. По относительной важности различных групп микроорганизмов мелководное эвтрофное озеро сравнимо с прибрежными морскими местообитаниями, где на бактерии и простейшие приходится наибольшая доля оборота энергии. Поскольку поступление энергии в данную систему прямо пропорционально площади поверхности озера, такие превращения энергии приводят при расчете их к единице поверхности, то есть интегрируют эти активности по всей толще воды и донных осадков. Роль детритной пищевой цепи особенно важна в тех случаях, когда лишь незначительная доля органического вещества окисляется в толще воды, и основная часть общей минерализации происходит за счет биодеградации в донных осадках. В трофогенной зоне гетеротрофные бактерии успешно конкурируют с первичными продуцентами за неорганические питательные вещества, например, фосфаты. На гетеротрофные бактерии приходится не меньше 50% оборота фосфата в условиях его дефицита, то есть при концентрации ниже 30 наномолей. Цианобактерии и одноклеточные водоросли обнаруживают меньшее сродство к фосфату. Для них большое значение имеет его высвобождение при лизисе клеток. Итак, если посмотреть на стадии круговорота углерода в озере, то можно выделить несколько стадий. Первая – первичная продукция в результате оксигенного фотосинтеза, который лимитируется азотом, фосфором, кремнием, железом. Второе – регенерационная продукция, обусловленная биогенами, освободившимися при деструкции в фатическом зоне и под ним. Третье – экспортная продукция, вынос из фатической зоны. Четвертое – вторичная продукция, синтез организмами-деструкторами. Пятое – синтез биомассы консументами. Шестое – синтез биомассы фекальной цепи деструкции. Билеты. Седьмое. Синтез биомассы деструкторами в осадках. Пилофильная микрофлора. Вот все эти этапы, все эти уровни необходимо учитывать при подведении баланса углерода и энергии в водоемах. Я пропустила несколько моментов. Например, про мирмексические озера мне хотелось рассказать более подробно. Я это постараюсь сделать в виде некого дополнения к данной лекции. Спасибо.